Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Судьи Верховного Суда России и ряд депутатов Государственной Думы подставили под сомнение справедливость положений закона о противодействии экстремистской деятельности. По мнению депутатов и правоприменителей, закон содержит формулировки, позволяющие трактовать их весьма расширительно, и это нарушает права граждан. Но в то время как Верховный Суд готовит постановление пленума, разъясняющее порядок применения отдельных положений закона, депутаты ЛДПР предлагают его вообще аннулировать. Нужно ли менять или отменять закон о противодействии экстремистской деятельности, как бороться с экстремизмом и вообще противодействие экстремизму – это насущная необходимость или пугало для несогласных. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР, один из авторов законопроекта, предлагающего упразднить действующий закон об экстремизме, Сергей Иванов, адвокат Сергей Беляк, который не раз участвовал в судебных процессах, связанных с обвинениями граждан в экстремистской деятельности, и спецкор «Московских новостей» Екатерина Буторина, которая знает множество примеров тому, как закон о противодействии экстремистской деятельности применялся для фактически подавления свободы слова в России и применялся в отношении журналистов или авторов блогов. Вот сегодня, я надеюсь, нам удастся узнать в том числе и мнение слушателей по поводу того, как бороться с экстремизмом и нужно ли для этого оставлять закон. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Начну с Верховного суда, потому что инициатива ЛДПР появилась все-таки позже. Судьи Верховного суда засомневались, а правильно ли то, что написано в законе о противодействии экстремизму. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, это я обращаюсь к Сергею Беляку, действительно ли сложно было осуществлять защиту в судах в отношении людей, обвиняющихся в экстремистской деятельности, и действительно ли формулировки закона ставали таким большим препятствием на пути осуществления защиты граждан?
Да, действительно это так, потому что закон расплывчат, формулировки не точны, непонятно, что такое ненависть, что такое вражда. Что такое социальная группа? Вы знаете, к этой социальной группе стали относить милиционеров. А милиционеры, как известно, или полиция, они сейчас, они защищены отдельным законом.
Правительство Чувашии, по-моему, было тоже признано.
Да, масса примеров,
Работники администрации.
Вот поэтому, конечно, поправки в этот закон или уточнения, или разъяснения, безусловно, нужно делать Верховному суду. Ну, а дело законодателей, возможно, и необходимо даже, я думаю, вот на настоящий момент этот закон, может быть, даже предложить отменить. Вообще снять это с повестки дня, потому что это сейчас закон становится таким жупелом, становится просто аналогом прежних статей об антисоветской агитации, пропаганде и так далее.
Вот на самом деле не совсем понятно. Сергей, это я обращаюсь к Сергею Иванову, депутату от фракции ЛДПР, автору закона, законопроекта, предлагающего аннулировать закон о противодействии экстремизму. Что не так в этом законе? Чем он вам не нравится? Или вы не согласны с тем, что нужно противодействовать экстремизму и не допускать свержения государственного строя? И
ну, смотрите,
что это вы вдруг?
Вот статья первая, основные понятия. Экстремистская деятельность, в скобках экстремизм. Первое. Насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации. Это вот, Сергей, не даст соврать, статья 278 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание 20 лет лишения, до 20 лет лишения свободы, плюс пару лет поражения в правах.
То есть фактически здесь дублирование.
Практически все. Вот я вам приведу очень интересный пример. Вот смотрите, опять же, что подразумевается под экстремизмом? Опять же, из определения закона. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, до степени смешения. Приведу очень интересные два примера. Ну, во-первых, когда принимался данный законопроект, я спросил, авторы были когда-нибудь возле посольства Южной Кореи в Москве? Там весь забор состоит из свастики, причем ну, натуральная свастика, вот весь забор, полностью огораживающий посольство. Сходите, поглядите, что мы будем делать с этим. Первый момент. Второй момент. Вообще, вот пьющие были факты. В Новосибирске лет, наверное, ну, может быть, 5 назад, даже, наверное, меньше, проводили, значит, гонки, джипы, и там один мужичок, он такой собиратель древности, воссоздал фашистскую немецкую танкетку. Он ее воссоздал подлинник, ну, то есть полностью соответствующей действительности, и на башенке этой танкетки был, значит, свастика, была свастика нанесена. На него завели дело по вот этому вот. То есть это публичное демонстрирование.
Его признали экстремистом.
Совершенно верно. На телеканал, который освещал это мероприятие, гонки вот эти вот по пересеченной местности, соревнования, завели, потому что они публично это демонстрировали. И ролик, который был размещен, было бы указание убрать его из интернета. Понимаете, до какого маразма можно найти?
До 17-м годами весны можно.
Совершенно верно.
Вообще, пару лет назад как раз всерьез обеспокоилось руководство многих музеев Российской Федерации именно в этой связи, потому что они не знали, что им делать с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне, и куда девать все эти штандарты фашистские и форму, потому что на них присутствует свастика. Но это все-таки это то, что явный такой бред и абсурд. Неужели в этом законе о противодействии экстремизму нет никакого рационального зерна?
Все, что есть в этом законе, все есть в законе о противодействии терроризму и есть в Уголовном кодексе.
То есть, убийство, вот, да, на почве ненависти.
И отягчающие условия, если убийство происходит по мотивам расовой, там, да, вражды, религиозной и так далее. Все это абсолютно есть. Экстремизм вообще, как таковой, в наше время, это придание политического смысла, уголовного, значит, протестным настроением в обществе. Оппозиция. Вот захотят, признают тебя экстремистом, вынесут тебе официальное предупреждение. Не захотят, ничего с тобой делать не будут. А дальше у тебя идет большое поражение в правах, если ты вот по этим делам где-то был засвечен. Не сможешь участвовать в выборах, не сможешь претендовать на занятия каких-то должностей и так далее и тому подобное.
Уголовный судим.
Понимаете? Вот. Кроме того, ну вот смотрите, в то, вот если вот вы сейчас, да, наша передача, например, кто-то посчитает, что мы обсуждаем такую тему, которая экстремизм занимается, вот здесь написано: финансирование указанных деяний или иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической, материально-технической базы, телефонной или иных видов связи. То есть я дал вам телефон,
услуг.
Я вам дал телефон, вы с моего телефона какие-то темы обсуждали, которые посчитали экстремистскими. Все, я уже ваш подельник, и я буду проходить по этой статье. Но это абсурд. Таких вещей быть не должно.
К сожалению, мне не удалось найти в открытом доступе статистику по количеству людей, привлеченных к уголовной ответственности по подозрению в экстремистской деятельности, поскольку она разнится. Но вот Екатерина Буторина, как человек осведомленный, уже может подсказать, это как раз назывались цифры во время, в ходе обсуждения в Верховном суде проблем, связанных с применением закона о противодействии экстремизму.
Ну, во-первых, должна сказать, что 28 июня пленум должен принять постановление по данному вопросу. И хотелось бы еще немножко уточнить, что не закон о противодействии экстремистской деятельности подвергается каким-то сомнениям и обсуждениям, а уголовный кодекс.
Да. В Верховном суде.
Совершенно статья верно. И 282-я статья «Разжигание
ненависти и вражды».
Ненависти и вражды в отношении определенных групп национальности по религиозному признаку и социальных групп, что стало самым спорным в обсуждении, это именно понятие социальной группы. Но статистика совершенно катастрофическая. Если в 2008 году было всего 5 приговоров по 282-й названной статье, то...
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Да, совершенно верно. То уже в 2010 году мы имеем порядка 161 приговор был вынесен. И 656 уголовных дел возбуждено. То есть они еще в процессе пути, да, в суд. И судьи впервые в истории, в новой истории, после распада Советского Союза, занялись этим вопросом. Раньше это было некоторой превентивной мерой, ну, что у нас вот, ну, нельзя у нас заниматься экстремизмом. А по сути сейчас одно дело за другим, одно за другим. В Москве было убито, Мосгорсуд дал свои данные, было убито за 2 года 60 человек и осуждены 100 человек за экстремистскую деятельность.
То есть на почве экстремизма было
совершенно
убито
60
верно. Человек.
Да, 60 человек именно на почве экстремизма. И еще больше пострадали.
Но, с другой стороны, насколько я понимаю, большое возмущение вызывает в том числе и у правозащитников, что вот закон о противодействии с экстремизмом на пару с Уголовным кодексом Российской Федерации применяется в отношении людей, которые вообще не занимаются политической деятельностью, которые являются адептами или последователями какого-нибудь религиозного движения, вполне себе тихого, мирного, никого не трогающего. Очень много таких дел происходит в Татарстане. Большая проблема со свидетелями ЕГЭ здесь, в России, в этой связи. И совершенно непонятно, чем руководствуются люди, возбуждающие уголовные дела в отношении этих людей, если они не обладают какими-то экспертными данными. Вот почему это течение, ну, скажем так, мусульманство, например, можно признавать экстремистским, а вот это оно вполне себе законно и легально. Я попрошу прокомментировать эту ситуацию Сергея Беляка сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР, один из авторов законопроекта, предлагающего упразднить действующий закон о противодействии экстремизму, Сергей Иванов, адвокат Сергей Беляк, практикующийся в том числе на защите прав граждан, привлеченных к ответственности по подозрению в экстремизме, деятельности, и спецкор «Московских новостей» Екатерина Буторина. Сергей, поясните, пожалуйста, каким образом вообще возбуждаются уголовные дела? Я так понимаю, что в данном случае возбуждением уголовных дел, как правило, занимаются органы милиции и полиции,
да,
точнее.
Да,
это в их компетенции.
Да, это управление, которое занимается тоже другой Россией, несогласными. Они же занимаются и религией. И вы правильно сказали, что здесь под эту статью или под этот закон подпадают в основном мусульманские организации. Это раз. Христианские в меньшей степени. Почему и как они это возбуждают, на каком основании, кто дает им идею каждый раз, для каждого случая, остается загадкой. Это либо по заявлению конкурирующей стороны делается, либо по заявлению сумасшедших граждан, таких у нас много. А милиционеры, полицейские нынешние, они не наделены, конечно, знаниями, они обращаются к экспертам, так называемым, которые дают свои заключения. Иногда эти эксперты дают положительные заключения, ну, в смысле, что нельзя возбуждать. Да. Но иногда дают, ну, тоже из каких-то своих соображений, это не урегулировано законом, к кому обращаться, как, то есть это тайна, покрытая мраком. И это, к сожалению, беда. Вот. Но вот мы говорим, ведь экстремизм, вот смотрите, это мы говорим о религии, а ведь привлекают и музыкантов, и актеров. Вот группа Барто, такая Маша Любича, вот я ее защищал, спевшая одну из песен, и привлекли за экстремизм, и пытались привлечь разжигание ненависти к социальной группе, то есть к милиции, понимаете? И тоже там были эксперты, привлечены филологи, которые исследовали текст песни и пришли к заключению, что, в принципе, нет экстремизма. Хотя это была вторая экспертиза, вторая.
Вообще...
Ну, вот я хочу сразу сказать, что да, действительно, вот правильно здесь сказано, Верховный суд совершенно верно, он обсуждает сейчас поправки именно к Уголовному кодексу, к уголовному законодательству. А ЛДПР, Жириновский и его коллеги предлагают законы. Мы говорим о целесообразности, конечно же, и закон нужен, он дублирует Уголовный кодекс, он дублирует другие законы. Он абсолютно, этот закон направлен на оппозицию, на людей, недовольных действующим режимом, действиями режима. Поэтому вот этот закон, безусловно, две разные вещи. Это как бы котлеты и мухи. Мы говорим о Верховный суд об одном, мы говорим о другом. Но, в принципе,
они применяются, как они правило, применяются, вот да. Рука об руку, что называется.
Да. Я бы хотела немножко выступить в защиту филологов. Как казалось, что они стали жертвами правоохранительных органов в каком-то смысле, потому что...
Филологи-эксперты, вы имеете в виду.
Которые выступают как эксперты, да, иногда.
Именно так. Верховный суд отметил вот в проекте постановления Пленума, что запрещается ставить перед экспертами вопросы квалификации каких-то действий.
Виновности, да.
То есть они не должны, они филологи, они не могут сказать, совершил ли человек такое преступление, как экстремизм, разжигал он или не разжигал, конечно, убивал или не убивал. Но филологи помогли Верховному суду разобраться вообще, что такое ненависть
и что такое вражда.
И что такая вражда.
Конечно, да.
Вот, и выяснилось очень забавный такой момент, что это ненависть – это чувства, это филологи с филфака МГУ, а вражда – это действие. Поэтому ненависть – это мотив преступления, а вражда не может быть мотивом преступления. Поэтому сейчас Верховный суд думает о том, чтобы вот обратиться к вашим, Сергей, коллегам с инициативой о том, чтобы слово «вражда» вычеркнуть из Уголовного кодекса.
Ненависть, наверное, все-таки.
Нет, ненависть –
это как мотив. Мотив.
Мотив разжигания.
Вы понимаете все дело, коллеги.
По мотиву ненависть.
На сайте Минюста, да, более 800 уже наименований литературы, там, дисков, видео, которые признаны экстремистскими. Там же система такая. Сначала подают в суд, суд признает экстремистский это материал или нет, потом запрещает его распространение, вносит в список. На сайте Минюста это есть. Но вот смотрите, кто-нибудь из вас читал «Майн кампф»? Я попытался прочитать. Он является в списке, он находится в списке этих
экстремистских
материалов. Я не смог дочитать его дальше первой главы. Скучнейшая тягомотина. Скучнейшая.
Так давайте, чтобы нас сейчас еще не обвинили в пропаганде экстремистской литературы, вот не будем вдаваться в подробности.
Критики.
Вот это и есть парадокс. Понимаете, та же самая 282-я статья. Судят не за действие, которое произошло, а за то, что оно могло произойти, по мнению кого-то. Это то же самое, что, проходя мимо, там, не знаю, прилавка, кто-то подумал, слямзит, не слямзит, там, кусок пирожок или что-нибудь в этом духе. Но не сделал этого. Но мудрый сканирующий прибор в этом гастрономе прочитал, ты хотел, и на выходе тебя хватает и определяет обвинение. Но это глупо.
Я вас попрошу ответить на один вопрос, который, я думаю, многих и слушателей тоже интересует, а по поводу качества написания законов в Государственной Думе Российской Федерации. Но сначала давайте дадим возможность Марине Николаевне из Москвы, которая дозвонилась на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212, высказаться по поводу действующего законодательства о противодействии экстремизму. Марина Николаевна, вы в прямом эфире говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот к этому, по этой статье можно привлечь буквально каждого, вплоть до ребенка. Вот я ненавижу соседа. А мой сосед специально травит мои какие-то посевы. То есть каждого. Поэтому наверняка этот закон был принят. Но я хочу сказать, что качество законов, ну, уберете вы этот закон, вот ЛДПР. Но ведь все равно же наша, извините, власть будет травить оппонентов по другому закону, по другому уголовному праву. Она найдет статью, как говорил Сталин, был бы человек.
А статья вот найдется.
Она найдется, да. А вот у меня такой вопрос к ЛДПР. Вот ЛДПР у нас, можно сказать, одна из старейших партий. Из старейших. У нас раньше не было закона об экстремизме.
Да, Марина Николаевна,
когда
вопрос.
Когда его принимали, вот ЛДПР голосовала за принятие этого закона или нет? В те старые времена.
Да, спасибо, Марина Николаевна. Закон принят в 2002 году. Если я
совершенно
не ошибаюсь.
Верно.
Позже к нему еще поправки вносились.
2007 года самые актуальные.
Знаете, Мария Николаевна, когда этот закон принимался, я еще не был депутатом Государственной Думы, и, будучи человеком честным, не могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, голосовал ЛДПР за или против этого законопроекта. Однако, как я говорил в начале передачи, когда в него принимались поправки, то мы голосовали против именно вот этих вещей, потому что я приводил пример с корейским посольством. Как можно, извините за вот эту вот демонстрацию нацистской символики, вот, ну, вот как в корейском посольстве забор сделан из свастики.
Но там она все-таки не нацистская, да, там
извините,
буддийка.
Они считают, это вот за что привлекли этого мужичка, который на танкетке такую же свастику нарисовал. Так, то же самое, понимаете?
Вот ну, мы как раз проблемы есть. А у него была не буддийская свастика.
Мы за то, чтобы закон был, однозначно понимаем, всеми абсолютно, однозначно понимаем. А то у нас закон что вышло, хочешь так, хочешь так.
Вот, кстати, об этом. Поясните, пожалуйста, вы как депутат Государственной Думы Российской Федерации. Федерации, если такой закон существовал без малого 9 лет, в котором такие расплывчатые формулировки, в котором указано, в частности, что к экстремизму относится представление лицам, занимающимся экстремистской деятельностью, телефонной связи или оказание им информационных услуг, ну, вот это то, что вы приводили в пример передачи телефона, как вообще этот закон с такими формулировками оказался действующим? Почему, в принципе, он оказался в реестре законодательных актов?
Ну, не мы его вносили, в принципе. И вы знаете, что у ЛДПР, к сожалению, никогда не было большинства, а практика работы...
Было, по-моему.
Не было никогда. Практика работы нашего парламента устроена таким макаром, что большинство решает все, как вот сейчас Единая Россия. Да, не было. Ну, мы в 93-м году 23% получили, это было в процентное большинство. А потом все остальные партии скооперировались, и у них было большинство. Поэтому здесь, к сожалению, мы можем только критиковать. Отменить этот закон не в наших силах. Вот мы сейчас внесли это предложение. Вы думаете, оно пройдет? Вряд ли. Потому что именно с этим смыслом и вносятся подобные законопроекты. То есть, по большому счету, да, вот как может телефонная компания отвечать за то, что мы, например, с Сергеем ведем какие-то преступные разговоры? Она предоставляет нам связь.
А вы ведете преступные разговоры?
Ну, я пример говорю, пример.
Я не веду. Вот. Вы знаете, да, вот, вот я еще хочу сказать такой момент. Вот сейчас вот задают вопросы слушатель к ЛДПР обращается. А ведь я напомню, 2002 год, это судили Эдуарда Лимонова в Саратове. Как вот такие репринтные такие точки такие, да, так скажем, знаковые. Это... подъем экстремизма на Северном Кавказе, ну, в Чечне, я имею в виду, борьба такая активная велась с террористами, вот, это правительство, которое возглавлял Касьянов Михаил, и вот сейчас бумерангом вот этот закон, принятый в правительстве Касьянов, ну, то есть предложенный, по крайней мере, не без участия правительства в данном случае, и принятый Государственной Думой, он возвращается бумерангом и бьет по несогласным, бьет по Касьянову, бьет по его сторонникам, по Немцову.
Вот, герой яму другую сам не
вот,
упадет.
Да-да-да, Сергей, это вам как раз нужно взять на заметку, учитывая, что вы пока в доме.
Насколько я понимаю, закон об экстремистской деятельности, он служит такой базой для того, чтобы правоохранительные органы потом издавали свои какие-то нормативные акты.
Директивы.
Да, то есть как действовать сотрудникам ФСБ, МВД и так далее. Вот последнее, одно из последних решений Европейского суда по правозащитнику Шумоволосу из Нижнего Новгорода, которого внесли в базу данных наряду со скинхедами, правозащитники вносились, чтобы отслеживать их маршруты и не допустить их там на саммиты Евросоюз-Россия, потому что те митинги, которые они вроде бы как собираются там проводить, они вот экстремистские.
С точки зрения представителей правоохранительных органов.
Хотя митинги еще не проведены.
Человек еще ничего не сделал.
Ну, так же Каспарова задерживали, помните, во Внуково, Либонова задерживали, когда они куда-то там летели.
А сколько многих активистов.
И того же Буковского не выпускали, понимаете? Это вот все это последствия вот этого закона большого, федерального.
Накануне 31 числа многих активистов вообще прямо на выходе из квартир задерживают.
Из дома, да, конечно.
Снимают с поездов, электричек, отлавливают в
аэропорт. А завтра, не дай бог, это будет в отношении ЛДПР, в отношении других партий.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР, один из авторов законопроекта, предлагающего упразднить действующий закон об экстремизме, Сергей Иванов, адвокат Сергей Беляк и спецкор Московских новостей Екатерина Буторина. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Внеочередной съезд партии «Правое дело», открывшийся сегодня в Москве, значительно расширил полномочия председателя организации. Ожидается, что им будет избран бизнесмен Михаил Прохоров. В Кузбассе опознан шахтер, тело которого было обнаружено и поднято на поверхность сегодня утром из шахты Киселевской, где 16 июня произошел обвал глины. Это 33-летний горнорабочий Семен Сапанович. Поиски еще троих шахтеров продолжаются. В центре Москвы сегодня проходит митинг, организованный незарегистрированной оппозиционной партией «Народной свободы» «Парнас». Лозунг митинга «России да, Путину нет». Активист движения «Антифа» Петр Силаев, объявленный в розыск по подозрению в нападении на здание администрации города Химки в июле прошлого года, задержан в одной из стран Европы, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Ереван и Баку обвиняют друг друга в неудаче переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Трехсторонний саммит Армении, Азербайджана и России как посредника состоялся вчера в Казани. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины оппозиционного политика Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставки российского газа в 2009 году. В Афганистане в пятницу и субботу десятки людей стали жертвами терактов. В провинции Лагар смертник на заминированном автомобиле врезался в здание больницы. Погибли 30 человек и более 40 получили ранения. В провинции Кундуз 10 человек и погибли и 24 были ранены в результате взрыва на рынке. В Ливии 17 ведущих футболистов и тренеров заявили о переходе на сторону повстанцев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов, адвокат Сергей Беляк, спецкор московских новостей Екатерина Буторина. Сегодня мы говорим о том, нужно ли отменять закон о противодействии экстремизму или нужно что-то в нем менять, как вообще бороться с экстремизмом и как складывается правоприменительная практика. Кроме всего прочего, обсуждаем и инициативу Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который предлагает вынести постановление в части применения отдельных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность в том числе и за преступления, совершенные на почве экстремизма или так или иначе связанные с экстремистской деятельностью. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. У нас уже есть дозвонившиеся, которые давно ждут возможности высказаться. Предлагаю послушать их, а потом продолжим дискуссию. Аркадий из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы, безусловно, правы, что даже в позитивном своем смысле этот закон дублирует существующие статьи Уголовного кодекса, но ведь дело гораздо хуже. Повсеместно, по всей стране и много лет его использовали против антифашистов, причем буквально формулировалось одинаково – возбуждение вражды к социальной группе националистов. Так вот, знаете, трагикомедия и оговорка по Фрейду. Известно как минимум 3 случая, 2 в Питере и 1 вот в Самаре или Саратове, когда формулировка оказывалась такой – возбуждение вражды к нацистам. Причем эта формулировка несколько раз переходила из документа в документ, не замечали, и только потом на нее обращали внимание. Ну куда уже дальше, простите?
Ну вот это как раз тот случай, когда здравый смысл, вероятно, отключается у правоприменителя. Кстати, по поводу социальных групп. Вот. То, в чем пытается разобраться сейчас Верховный суд. Я помню, когда в студию «Радио Свобода» приходили представители ЛГБТ-сообщества, которые пытаются все-таки как-то там бороться за свои права, они искренне возмущались, почему геев и лесбиянок до сих пор не могут признать социальной группой, но в то же время существует такая группа, как, например, сотрудники милиции. Вот, как она возникла, вот я попрошу напомнить Екатерину Буторину, но, в принципе, постоянные слушатели «Радио Свобода» и люди, пролистывающие блоги и «Живой журнал», наверняка помнят историю Савы Терентьева.
Да, он получил год условно в 2008 году, если не ошибаюсь, за то, что высказался в адрес милиционеров и, собственно, защищая своих друзей, достаточно эмоционально, категорично, и был обвинен в разжигании ненависти к социальной группе милиционеры. Так мы узнали, что такая группа существует.
Да, до этого не было такой социальной группы.
Совершенно верно. Потом появились и прокуроры, появились и сотрудники ФСБ. И, как выясняется, Верховный суд был с визитом в Женеве в Комитете по правам человека ООН, и в комитете, за сами судьи говорят наши, были в шоке от того, что у нас правоохранительные органы являются социальными группами, и настоятельно рекомендовали это убрать. Так что, конечно, сложно прогнозировать, какое будет постановление 28 июня, но, пожалуй, что решусь сказать, что именно социальная группа в виде чиновников, госслужащих любых и правоохранителей в том числе исчезнет, как такое понятие.
В конце концов, Верховный суд по логике вещей вообще должен дать определение тому, что следует считаться.
Он не может.
К сожалению.
Они говорят, что этим должны заняться...
Законодатели,
но это же будет совершеннейшей катастрофой, потому что вот сейчас мы уже имеем социальную группу материнства по заявлениям отцы-одиночки, оказывается, матерей как-то оскорбили, потом, соответственно, также могут стать отцы этой социальной группы. Что следует
вот
под ней понимать?
Вот я как законодатель от фракции ЛДПР говорю, что нет такого вообще понятия социальная группа, и быть не должно, потому что вы меня извините, если, допустим, про депутатов говорят, что они там такие-сякие нехорошие, пусть говорят. Лично я на это не обижаюсь. Что, депутаты тоже социальная группа?
И пусть вероятно.
Тогда, и пусть тогда они пробегутся по всем там депутатам от местного уровня, от местного самоуправления до депутатов Госдумы, у всех подписи соберут, где будет написано, я такой-то депутат, оскорблен тем, что кто-то в блоге депутатов назвал там каким-то нехорошим словом. Я лично никогда такой подписи не поставлю. И поэтому этой социальной группы быть не должно. Вообще, это вот маразм, который существует у нас в законодательстве, когда человек подает жалобу, то есть, вернее, даже никак, ну, вот с Лужковым, например, да, Жириновский на выступлении там сказал, что Москва самый коррумпированный город, тролливаль. Лужков посчитал себя оскорбленным. Вот. Бывают случаи, когда не Лужков, а прокурор говорит, мы считаем, что вы Лужкова оскорбили. Лужков, например, сам не говорит, что его оскорбили, или любой чиновник, а прокуратура говорит, нет, мы считаем, что вы его оскорбили.
Но это как раз проблема скоро может быть решена, потому что Дмитрий Медведев внес законопроект, который предлагает вообще...
Это внес, кстати, сначала отменить уголовное наказание за клевету и оскорбление, а теперь сейчас это переводят.
Вы знаете, вот до абсурда доходит, вот говорить о социальных группах, мне рассказывал Соловьёв Владимир, журналист, телеведущий, он рассказывал, что его пытались привлечь вот по этим статьям за разжигание ненависти к социальной группе, и эти социальные группы являлись судьи, когда он сказал, что судьи коррумпированы. Судьи, он несколько раз, Володя рассказывал, говорит, я несколько раз ходил, давал объяснение, не показания еще, но объяснение в милицию, что я кого я имел в виду. То есть можно дойти действительно до абсурда. И, конечно, Верховный суд правильно делает вывод, что к чиновникам, к политикам вообще не должны быть другие требования. То есть их критиковать можно и даже нужно, априори нужно, они политики, они заслужат, как артисты, они заслужат либо цветов, либо яиц.
Но, тем не менее, вот в этих поправках, кстати, я тут отмечу, президентских, да, в третьем пакете поправок, там упраздняется уголовная ответственность за оскорбление и клевету, но остается в Уголовном кодексе ответственность за оскорбление представителя государственной власти.
Да. Оскорбление судьи тоже исключают, кстати
вот,
говоря.
То есть, вот любопытная ситуация.
Ну, оскорбить-то можно по-разному. Кто-то по морде даст, а кто-то словом.
Нет,
но
здесь, с моей точки зрения, то налицо явная дискриминация. Да. Получается, что чиновника нельзя оскорблять, да,
принимают чиновники, белые воротнички.
Что значит чиновники? Вроде как
нет, нет, ЛДПР в данном случае они-то нет, они как раз оппозиция.
Вот Европейский суд очень часто защищает журналистов и вынес очень много постановлений, в которых говорит, что свобода слова – это безусловная основа демократии, и кому как не журналистам быть глазами и ушами людей, доносить до них то, что происходит, и даже та информация, которая может быть воспринята как шокирующая, даже где-то там ругательная, острая критика, чиновники должны ее терпеть, потому что они туда пошли, в эту госслужбу.
Вообще, ты публичное лицо.
Это был их личный выбор. Вы отвечаете перед людьми, вы получаете зарплату из их кармана, и, собственно...
И партии должны терпеть.
А и организации.
Да, организации. Вот сейчас фронт.
Господа.
Фронт, вот я извиняюсь, вот спрашивают, а зачем фронт нужен? Вот если я скажу... выскажу свое мнение, что фронт нужен в связи для того, что планируются массовые приписки на выборах. Планируются.
Сразу рейтинг... отмечаю, да, радиосвобода да, не это разделяет. Да. Это ваше личное мнение.
Да, это мое
мнение.
Личное мнение. Единая Россия, рейтинг ее падает. И чтобы в случае приписок
потом людям объяснить, чтобы они не вышли на улицы с топорами, им скажут, а так это фронт. Фронт дал голоса 70%. Вот для чего фронт нужен.
Вот ваши слова.
Можно это вот принять мои как экстремизм? Я думаю, нет. Это критика. Критика политической партии. В данном случае критика Единой России. И
ее идеологов. Но если очень постараться...
Нельзя, я думаю, нельзя. Нет, если очень постараться, у нас нет, можно.
Главное, чтобы они социальной группой не стали.
Но это вот поэтому мы говорим. Вот мы сейчас, я просто попытался заострить, что даже сейчас, вот критикуя политику Единой России и идеологов Кремля, я по нынешнему законодательству, рискуется благодаря этому закону, повторяю, не статьям Уголовного кодекса, а закону, который пытается Жириновский своими соратниками отменить, я рискую оказаться обвиняемым.
Вот один маленький момент.
Да, пожалуйста.
Смотрите, здесь вот под экстремизмом понимается воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенное с насилием, либо угрозой его применения. Вот я, поскольку уже почти 20 лет в политике и участвую во всех выборах, я вам могу сказать, что огромное количество людей под угрозой увольнения заставляют проголосовать за ту или иную организацию.
Я не можно ли это? Можно
почему,
ли это
извините, никто абсолютно из этих прокуроров и так далее не возбуждает по этому поводу дело? Видите, вот избирательность закона.
Ну, в общем, это не самый главный недостаток этого закона. Вообще, о том, что в России законодательство применяется избирательно, говорят практически на каждом углу. И часто даже судьи сами не знают, что с этим делать. И шарахаются, и боятся, бывает, принять решение, которое противоречит каким-то политическим, как им кажется, установкам. Самоцензура включается.
Но вот сейчас Верховный суд пытается обратить внимание своих коллег на то, что нужно отличать призывы к разжиганию ненависти, сами действия какие-то агрессивные, с критикой власти.
С критикой, конечно.
И обращает внимание именно согласно общемировым уже европейским стандартам того, что порог критики чиновников значительно выше, чем у обычных людей. А обычные люди, соответственно, вправе высказывать свое мнение, даже если оно звучит не очень приятно, мягко говоря.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова о том, противодействие экстремизму – это насущная необходимость или пугало для несогласных. Мы говорим сегодня с гостями студии «Радио Свободы», депутатом Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР Сергеем Ивановым, адвокатом Сергеем Беляком и спецкором «Московских новостей» Екатериной Буториной. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Ефим из Москвы давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, спасибо. Я надеюсь, то, что я скажу, не будет сочтено согласно закону об экстремистской деятельности, меня не накажут. Во-первых, значит, раньше, мы сейчас живем, как я понимаю, в обновленном Советском Союзе. Раньше были классы, теперь и борьба классов, теперь социальные группы. Это мое мнение. А то, что я хотел по существу. Когда я смотрю передачу из Беларуси, это мне напоминает сумасшедший дом. Я был врачом, и я бывал в этих домах. Вот, там, значит, тихо помешанный ходит, жестикулирует, а буйный главный врач их за это наказывает. Меня интересует, согласно какому он закону он их наказывает, может быть, там тоже есть закон об этой деятельности, и ждет ли нас это в ближайшем будущем? Спасибо.
Ефим, я подозреваю, что вряд ли кто-то из экспертов в студии «Радио Свобода» сейчас вам может однозначно сообщить, Беларусь. Есть ли в Беларуси закон о противодействии экстремизму или аналог его.
Я думаю, что есть. Потому что туда даже переводы просто так не отправишь. Я говорю, думаю, что есть, потому что туда даже переводы денежные невозможно просто так отправить. Ко мне несколько раз обращались друзья с просьбой посодействовать. То есть у них в соответствии с белорусским законодательством любая копейка, которая приходит из-за рубежа, там не то 5, не то 20% врать не буду, уходит в доход государства. Таким образом, белорусское государство пытается ограничить поступление денежных средств на формирование антиправительственных, так сказать, ну, сил, если можно так выразиться.
Поэтому... России это грозит?
Грозит, уже это происходит. Вот те же несогласные выходят 31, каждый месяц, 31 числа, там через месяц, на Триумфальную площадь, они тоже выходят без лозунгов и ничего не говорят. Они молча выходят. Их постоянно задерживают, их возят в милицию, полицию, и дают им какие-то небольшие 40, там, 15-10 суток.
Но вообще истории, да, с того, о том, что происходит на Триумфальной площади по 31 числам, они иногда тоже бывают на грани абсурда, когда людей задерживают просто...
Проходящих мимо,
а помните просто историю, когда задержали слепого инвалида? притащили его в участок, и там еще так посмеивались, поиздевывались над ним, оштрафовали. Так этот человек боролся, пытался доказать в суде, его оштрафовали. И судья над ним смеялась и говорила, что куда ты шел, в театр? Ты же слепой, зачем тебе в театр идти?
Вот это верх цинизма просто.
Да, Мосгорсуд потом это отменил, человека реабилитировали, но сам факт. То есть он просто вышел из метро и оказался на этой триумфальной
площади. Судью-то не уволили. Вот если бы судью уволили, да, можно было бы говорить о независимости судейского корпуса. А сейчас вот действительно Соловьев правильный пример приводили. Когда такое дело говоришь, я же вам приводил пример, когда мы отправляем законопроект, из Верховного суда приходит сначала один отзыв, а потом, получив указания или еще что-то, они
возможно,
присылают совершенно другой отзыв, уже отрицательно законопроект. Вы извините, уже при всем желании вера в независимость у нас судебной власти отпадает.
Ну, согласитесь, что нынешняя инициатива Верховного суда все-таки
положительно.
Вероятно,
положительно, мы знаем, да. Вдруг пойдет другое решение какое-нибудь.
Но
одновременно с этим, вот сейчас мы здесь сидим, а в том же Питере расследуется дело за разжигание, участие в организации экстремистского характера в отношении там 10, кажется, активистов другой России. И им приписывают сейчас уже, вот прямо в наши вот дни, в наши минуты, вот сейчас часы, приписывают то, что они собирались у себя, и они под видом другой России, на самом деле, это запрещенная национал-большевистская партия. Просто бред, абсурд.
Ну, вот остается сейчас надеяться, их адвокатам остается надеяться, что 28 июня подоспеет постановление пленума Верховного суда, и на основании него уже будет суд в Петербурге выносить решение, если, конечно, там это дело до
суда. Там не касается. Пленум Верховного суда не будет касаться той статьи, по которой вот привлекают к ответственности Дмитриева и его товарищи. Там не будет этого. Там у них статья называется 282 со значком 2. Там
это тоже касается,
будет.
То есть всех вот
этих...
Ну, будем
надеяться, потому что ситуация очень сложная.
Геннадий из Ленинградской области, кстати, дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Здрасте. У меня тут по ходу передачи возник вопрос. Поиздевались над незрячим человеком, который вышел случайно из метро. И, значит, есть ли у него право подать на вот этих полицейских, милиционеров и на того судью, который поиздевался над ним в суде, есть ли у него право подать в суд о возмещении морального ущерба с этих деятелей, которые позволили себе такое. Спасибо большое.
Ну, вообще, во-первых, у этого человека есть право, я не знаю, реализовал он его или нет, обратиться в квалификационную коллегию судей и пожаловаться на действия этого судьи. Ну,
во-первых, даже не это, а во-первых, то, что любое незаконное привлечение к ответственности
уголовное
предполагает право на реабилитацию, безусловно, независимо от того, какая это ответственность, уголовная или административная, судом установлено, что это было несправедливо. Соответственно, действия тех милиционеров, которые его за шкирку тащили в автобус, держали несколько часов в отделении. Судья здесь вот спорный вопрос, потому что судья имеет право, если на судебную ошибку. Вот у него есть свое мнение.
Здесь, но
подать в квалификационную коллегию он, конечно, может. Вернее, мог. К сожалению, сейчас уже об этом поздно говорить, боюсь, что потому что время прошло год или два, наверное, с тех пор, и мне неизвестно, совершал ли он что-то.
Нет, и в конечном счете, даже если бы он обращался в суд с иском о компенсации морального вреда за незаконное привлечение его к административной ответственности, то в этом случае компенсацию ему выплачивала бы казна Российской Федерации.
Да.
То есть не конкретные милиционеры,
и
которые его задерживали, волокли, не конкретные судья, которые, возможно, там что-то допустило, какие-то нелицеприятные высказывания в ходе рассмотрения дела, а казна за это все бы отвечало в случае, если бы суд принял такое решение. А в конечном счете не казна, а мы все, как налогоплательщики. Да? Станислав из Химок дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вот понравился звонок одного из предыдущих слушателей в ключе там, на психиатрической больнице.
Так. И вы только это хотели сообщить?
Нет. Само законодательство, алло?
Да, вы в эфире говорите.
Значит, почему у него проблема такая существует? Потому что, в принципе, у него фундамент – это мнение о стране непуганных идиотов. Вот страна непуганных идиотов – это образ, который существовал и существует.
Пропадает свет.
Распространять такие-то всякие измышления нехорошо. Почему? Потому что надо вот пугать автозывы.
Станислав, простите, я вынуждена вас прервать, потому что очень плохая связь, вы куда-то пропадаете. Но в целом мнение, я думаю, понятно слушателя по поводу законодательства Российской Федерации. Кстати, у меня вопрос к Сергею Иванову, как к представителю законодательной власти Российской Федерации. Скажите, вот вы согласитесь ли с тем, что очень часто в России законодательные акты принимаются исключительно под сиюминутную необходимость? Без депутаты часто просто даже не задумываются о том, что дальше с ними произойдет. Вот сейчас Сергей Беляк отметил, что закон о противодействии экстремизму принимался там под сиюминутную необходимость, да, когда на Кавказе было неспокойно совсем, и Лимонова, опять же, нужно было как-то покрепче, вероятно, засудить. Вот сейчас так же все происходит?
Ну, вы знаете, в основном все эти законопроекты сиюминутные, они носят больше отношения к финансовой сфере. Вот, например, сейчас идет подготовка к проведению Олимпиады в Сочи. И постоянно, практически на каждом заседании, какие-то законопроекты вносят для того, чтобы отобрать у людей землю, если они не хотят ее просто так продавать по дешевке, еще что-нибудь сделать. Сейчас, например, с развитием...
Это можно назвать государственным экстремизмом?
Вообще, я бы назвал это лоббизмом, но дело в том, что у нас этот институт не работает так, как на Западе, и с этого люди налоги платят. У нас это такой лоббизм, где я там кого-то знаю, там решили вот протащить законопроект, и мы даже знаем этих людей в Госдуме, которые очень сильными лоббистами считаются, но государство с этого не получает никакого дохода. Это, конечно, отвратная ситуация, это касается и нанотехнологий, там, и отдельных там сфер, допустим, там недропользования, железных дорог, там, связистов, то есть каждое ведомство свои вещи тянет на себя. Вот. Что касается основополагающих вещей, то есть правовых, то здесь в основном с избирательным законодательством связано. Вот сейчас президент дал инициативу, да, давайте до 5% барьер снизим. Вот с следующих, может быть, выборов до 5% снизим. Ну, там, Матвиенко вот сейчас предложили в Совет Федерации, может быть, сейчас резко на следующей неделе отменят положение о том, что член Совета Федерации должен быть обязательно депутат местного самоуправления или депутат областной думы субъекта Федерации, которым она не является, понимаете? Такие вещи случаются. Это, конечно, позор для российского законодательства, но происходит это вот потому, что у нас принцип демократического централизма действует, то есть большинство проголосовало, и все, меньшинство может делать все, что угодно.
А вот скажите, Сергей, кто должен лоббировать ваш законопроект об аннулировании закона о противодействии экстремизму, чтобы Дума проголосовала за него? Вот кто должен...
Вы знаете, никто, а что, здравый смысл. Дело в том, что вот все, что принимается, то, о чем я говорил в первой части вашего вопроса, отвечая на ваш вопрос, это все имеет под собой материальную составляющую, корыстную составляющую. И к стране отношения никакого не имеет, понимаете? В данном случае вот все люди должны, то есть депутаты Госдумы, должны в нормальной, хорошей дискуссии посмотреть, стоит его отменять, не стоит. Стоит, например, там подкорректировать формулировки, чтобы они не были то туда, то сюда, то есть двозначного, ну, различного смысла себе не несли. И будет ли это польза для страны? Потому что ведь тоже он правильно заметил, Сергей Беляк, когда говорил, что в непростой обстановке принимались. И мы не можем говорить, что только против, там, допустим, участников акции 31 числа, которые собираются, принимается этот закон. Он принимается и против религиозных фанатиков, понимаете? То есть их тоже надо как-то сдерживать.
В принципе, этот закон касается всех людей, которые не вписываются в представление чиновников, насколько я понимаю, о том, что хорошо и что плохо.
Выходит, можно так сказать, да.
Ну, и я еще хочу разок вспомнить о европейском суде, который по последнему делу Шимоволоса отметил, что запрещается категорически органам власти записывать людей любых, пусть даже справедливо считающих их нарушающими какими-то нормы, в опасные группы. Угу. То, не, будь то там националисты, антифашисты, правозащитники, вообще, журналисты, все равно.
Легитимность решений Европейского суда по правам человека тоже уже подставлена под сомнениями депутатами Государственной Думы.
Которые... Совета Федерации.
О, да, простите, Торшин, Совет Федерации. Ну, представителями законодательной власти Российской
Федерации. Но Конституционный суд категорически недоволен им, сколько я знаю.
Ну, решать-то все равно будут депутаты Государственной Думы в этом.
Верно.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, совсем немного времени остается до окончания передачи, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я хотел бы сказать вот по поводу выступления вашего депутата. Запомните раз и навсегда, что власть приватизировала собственную конституцию. Ни один закон на периферии не работает и не будет никогда работать, пока этот режим не будет вместе с вами, депутатами, вместе со всеми силовыми структурами, генеральной прокуратурой и так далее, отправлен в отставку. Вот тогда мы заживем хорошо.
Вот, Геннадий Сергеевич, спасибо за ваше мнение, прозвучавшее здесь. Говорю спасибо, потому что это тоже неплохая иллюстрация, с моей точки зрения, вот Сергей Беляк меня поправит, если что, того, простите, какие слова могут быть признаны разжигающими ненависти, вражду,
да,
верно?
Да, да, совершенно.
Вот ко всем тем перечисленным группам.
Да, сразу человека можно попытаться привлечь к ответственности, к уголовной даже.
Вот, а? Вот, кстати, о корыстной составляющей, как это назвал Сергей Иванов, применение закона. Скажите, в вашей практике были ли случаи, когда в отношении людей возбуждались уголовные дела по обвинениям, связанным с экстремистской деятельностью, исключительно и только с целью не ликвидировать их как политических конкурентов, а для того, чтобы вымогать из них, возможно, деньги, взятки, ну, что пугало
такое? У меня в практике моей такого не было, но возбуждают уголовные дела очень часто, возбуждают, не обязательно по этим статьям, а эта практика такая существует, она очень широко распространена, когда возбуждается дело с целью получения денег от этого человека, потом прекращают дело.
Но это, наверное, больше касается экономической сферы.
Вообще, вот то, что вы говорите сейчас о лоббировании, вот то, что говорит Сергей Владимирович о лоббировании, это все касается денег. Это проблемы связи, проблемы алкоголя, проблемы Олимпиады, это деньги. В данном случае мы говорим сейчас о законе, который касается людей, граждан, причем людей, той части людей, которая, ну, является меньшинством в обществе. Может быть, их много, но они не занимают главенствующее положение в стране. Они не могут пролоббировать этот закон. Это политический закон. Это закон против оппозиции. Реальная оппозиция, которая может, да, их сегодня мало, завтра их может быть много.
Ну, или не только против оппозиции, но в том числе и против журналистов,
да, и против
отчасти,
журналистов,
которые освещают деятельность,
да, против прозащиты. Вот, но это все равно не такая большая группа, и вряд ли журналисты будут лоббировать, приносить деньги для того, чтобы этот закон, вот этот отмену закона об экстремизме, чтобы добиться вот этой отмены. Ну, нет таких денег.
У журналистов есть закон
на Фейсбуке
о СМИ.
Можно кинуть клич, да, для того, чтобы
скинемся.
Скинуться налоги.
Потом 20% налоги.
Это был призыв сейчас?
Нет, простите, это была шутка.
ЛДПР, Владимир Владимирович, вы слышите, Владимир, деньги у нас сейчас могут прийти в партию.
Да, у журналистов есть закон о СМИ хотя бы, и мы, журналисты, защищены больше, чем простые граждане, которые теперь и в блогах выступают, и в том же Фейсбуке. Вот какая будет защита у них, вот это вопрос.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР Сергей Иванов, адвокат Сергей Беляк и спецкор «Московских новостей» Екатерина Буторина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей повтор программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
О том, чтобы нам готовить...
Три оппозиционных организации, «Другая Россия», «Родина здравый смысл».
Суд сотрудников
фронт,
российского отделения Transparency International вынудил...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».